Егор Соломонов. Глава из романа «Расследование шести картинок». Натан Эпельбаум. Письмо любимой женщины. Моя дорогая, вы победили. Безусловно, ваша победа и мое поражение далеко не одно и то же, и даже, я бы сказал, вещи прямо противоположные. Однако, если вы желаете связать воедино эти две несовместимые вещи, то я бы взял на себя смелость сказать, что мое поражение со временем будет вручено вам. Оно станет вашим пожизненно, и день ото дня ваша победа будет все тяжелее, и вы захотите избавиться от нее. Жизнь огромна. Вещи меняют свои имена и суть, но я остаюсь прежним, поскольку переменчив. И когда вы вконец запутаетесь, то окажетесь гораздо ближе к истине. И тогда вы поймете, что день моего поражения в подлинном своем значении был днем вашей капитуляции перед собой и перед своим будущим. Теперь оно будет другим. В нем будет меньше солнца. Но если все упростить, как вы любите, да, вы победили, снимаю шляпу. А что еще теперь я могу снять в вашем присутствии? Ведь прошлый апрель остался в прошлом. И когда мы встретимся с вами снова, а ведь это случится, я не буду больше придерживаться тактики умолчаний, внезапных поворотов разговора, придерживать мысль, чтобы, усыпив бдительность, оглушить ею задремавшего противника. То, что между нами было, разве дуэль? Объятие, разве борьба? В таком случае мне не хватило яда. Мне не хватило презрения к вам, чтобы победить. Мне была бы неприятна победа, которая так порадовала вас. Разве этого я хотел? Извините, я поменял чернила. Ручка перестала писать. Меняя стержень, я решил подкорректировать усатого классика. Человек создан для счастья, как птица для помета. Или все-таки для полета? Думаю, разные птицы созданы для разного. Так и люди. Кто для счастья, кто для сдачи самоанализов. Я посвящаю их вам, о чем напишу на конверте, как только поставлю точку в этом письме. Похоже, я, кряхтя и постановая, перехожу во вторую группу. Вы, дорогая, поставили точку в моей карьере счастливчика. Более того, само бессмертие стало ускользать от меня, вернее, чувство бессмертия. Жутковатое ощущение вы внесли в мою жизнь своей невозвратимостью и необратимостью нашего расставания. Я стал чувствовать, как время словно течет сквозь меня и вымывает из меня жизнь. Не надо морщиться. Да, я сравниваю время с H2O, но разве мало авторов поступали так же? Я в хорошей компании со всеми, кто когда-то молвил со значением «река времени». В преддверии ворчания. Был стержень, наша умопомрачительная история, сила которой состояла в вашем умении прощать и моей способности ускользать. и эта смесь была крепче, чем сочетание чувств в той ясной и простой истории, которая сейчас начинается у меня и у вас отдельно. Я гораздо веселее и равнодушнее смотрел на женщин, и будущее мне казалось бесконечным, но вы запустили меня в другое, одинокое будущее, где так много людей, встреч и эмоций, но нет ни одного лица, на котором бы остановился взор, и он стал печальным. Теперь я внутренне ворчлив, хоть и не подаю вида. Когда вы были рядом, это парадоксальным образом сближало меня с другими женщинами, придавая каждой новой связи характер мимолетности. Она исчезала, появляясь. Другие женщины были лишь увертюрой или послесловием. Их голоса сплетались в симфонию любви, где непобедимым мотивом был ваш. Но потом эту музыку попросили заткнуться. Но совсем не вышло. Она хрипит и взвизгивает, хотя порой еще звучат красивые, но такие короткие и такие тихие мотивы. Главная мелодия исчезла. Девушки, что вереницей потянулись после вас, заставляли вглядываться в них пристальнее. Раньше времени и желания было меньше. Ведь и то, и другое принадлежало вам. И чем пристальнее становился взгляд, тем печальней. Нет, они не были хуже. Единственный их неустранимый недостаток заключался лишь в одном. Это были не вы. И теперь, когда каждый новый персонаж в моей жизни стал претендовать на статус главного героя, я понял, как бедны мои встречи, и как одиноки вечера и ночи, наполненные чужими голосами, взглядами, телами. И я вставал утром и откашливался, и складывал губы в усмешку, и пытался избавиться от комка в горле. И мне казалось, что этот мир утратил сердце. Состязание. Первый раунд. Кафе с таким дурацким названием, что его и не вспомнить без водки. Я сидел напротив, подавленный своими чувствами, и когда вы позволили мне, как это было раньше, поцеловать вас в губы, еще и еще, еще и еще, все мое прошлое, все женщины, что были после вас, развеялись как пыль. Дорогая, у кого еще так бьется сердце при виде вас? Покажите мне этого смертного. Я готов состязаться с ним в частоте пульса. Мое сердце победит. Оно окажется проворней. Кого еще так бросает от ненависти к любви, от равнодушия к восторгу, стоит лишь коснуться ладони? Моя любовь, благодаря вам, пошла путем ненависти и отчаяния, но осталась любовью. У кого еще темнеет в глазах, и рука тянется к бутылке, бутылка к рюмке, и после 50, 60, 100 и 1000 глотков он понимает, что тушить любовь алкоголем имеет смысл только язвенникам, ведь у них есть шанс на самоуничтожение. Вы, дорогая, помогаете моей карме. То, что другие черпают из искусства и религии, я узнаю благодаря отношениям с женщинами. Вы позволили мне узнать на своей шкуре столько философских понятий. разве они имеют хоть какую-то цену, если их не прожить всем телом, всей душой, что, в общем-то, одно и то же? Эта философия, о которой я вам вот-вот расскажу, прошла через горнило наших отношений, через ваши капризы, наши ночи, сначала необыкновенно прекрасные, а потом наполненные холодом, через вашу страсть, ушедшую в равнодушие, через ваше умение быть одновременно уступчивой и бескомпромиссной. Вот вам маленький примерчик познания. Подлинная непредсказуемость другого человека, неподконтрольность его тебе, а, следовательно, несводимость его ни к какому твоему о нем представлению, а также невозможность овладеть им. Остро понять это можно только в любви и перенести этот опыт на иные сферы. Это дает тяжелое чувственное знание, которое имеет более высокую цену, чем интеллектуальное. Вы мне его подарили без всяких просьб с моей стороны. Спасибо. Несколько ударов шпагой. Да, дорогая, кто не любит, тот всегда хозяин ситуации. Вы были абсолютной хозяйкой, и я не ошибусь, предположив, что эта роль доставляла вам удовольствие. Конечно, прошлое всколыхнулось и ворвалось в настоящее, и образы ваших унижений придали вам презрение и силы. Но разве я унижал вас? Я понимаю, каждый имеет право на интерпретацию, каждый, но есть грань, за которой интерпретация становится ложью. Ах, эти ваши упреки! Измена! Ну и что? Что из того? Ответьте мне, наконец, что же в ней катастрофического? А лучше ответьте себе. Это будет потрудней. Вам всегда нравился мой, употребляю ваше омерзительное выражение, тонус, мои, цитирую с презрением, легкость, юмор и жизнелюбие. Да, со словами вы никогда не дружили, пардон. А теперь подумайте, разве может такой человек не любить женщин? Я мирился с обратной стороной ваших достоинств. Вы же не хотели знать никаких обратных сторон, а они есть у всего. Тем более у таланта. Я талантлив. А что поделать? Не вижу смысла скрывать это неотступное ощущение. Талант вдруг сверкнет, и что-то забеспокоится в женщине, до этого чувствовавшей себя в полной безопасности. И вдруг кто-то представляет опасность. Пусть вот этот небритый и худощавый, с телом, не обещающим никаких особенных удовольствий, но ведь я помню, как сверкнуло. Ведь сверкнуло? Я ведь не ошиблась? Попав под обаяние таланта, женщины расстегивали и распахивали, смотрели вдаль и вбок, искали что-то, снимали, еще снимали, а на утро... Да что говорить, талант в первую очередь морочит голову его обладателю. Жертвами случайными оказываются те, кто находится рядом в момент твоих напряженных разборок с самим собой. И в поисках нового аргумента, нового поворота событий, ты внезапным жестом призываешь в свою жизнь новое лицо, новую героиню, новое тело, а на утро, в конце концов, что такое утро по сравнению с ночью? Может быть, как раз оно недоразумение, а не ночь. Оставим в покое Кьеркегора. Поперхнувшись глотком мартини и не прекращая любоваться вашей ладонью, я вспомнил слова Кьеркегора. «Лишь тот, кто познал тревогу, находит покой. Лишь тот, кто спускается в подземное царство, находит возлюбленную. Лишь тот, кто поднял нож, обретает Исаака». Перефразируем. «Только тот, кто развелся, готов к свадьбе. Лишь тот, кто разделся, одет воистину». Это звучит обнадеживающе для тех, кто ищет надежду, пусть не в реальном, так в идеальном мире. Я же, и тут мой голос наполняется гордостью, не нуждаюсь в надежде. Я решительно продолжаю карьеру соединителя противоположностей, а потому не могу быть ни счастлив, ни несчастен. Такой мой выбор. А помните, что я сказал вам, когда мы катались на американских горках и вдруг остановились на самом верху этой адской карусели? Мгновение тишины, визг женщин и даже нескольких мужчин прозвучали до вашего вопроса. Вы, раскрасневшаяся от страха и такая хорошенькая, спросили меня, верю ли я в Бога. Вопрос был закономерен. Мы могли упасть и разбиться в лепешку. Пардон, в лепешки. А то и здесь вы заподозрите меня в эгоизме. Я ответил. Я верю в противоречие. Да, это было не к месту. Это было пижонством. Но я вторил вам. Ведь ваш вопрос был не только пижонством, но и вопиющей пошлостью. Но самое забавное, я говорил правду. И вспоминал при этом седобородого праотца. Именно в противоречие верил Авраам, который 3 дня в полном молчании вез своего сына, чтобы принести его в жертву. Может быть, каждый способен ощутить частицу того, что чувствовал Авраам, когда занес нож над сыном, не в силах ни ослушаться своего Бога, ни убить Исаака. Авраам знал, что в этот миг сойдутся противоречия, и его сын останется жив, и он выполнит веление Бога. Непостижимый. Великий парадокс заключается в том, что именно так все и вышло. Снизим уровень и скажем так. Можно хотеть соединиться, чтобы расстаться в конец. Можно одним жестом закрыться и открыться. Бывает, что в одной точке сходятся любовь и ненависть, желание быть вместе и острое чувство необходимости разлуки. Бывает ли, что побег и движение навстречу одно и то же? А если пытаешься рассечь этот узел, распадаются чувства, и они уже мертвы. А если ты проживаешь ежесекундно эту изнурительную алхимию чувств, то однажды замечаешь, как любовь становится черной, но не теряет свои силы. Бывает ли нежная жестокость? Жестокая нежность. Источник моей жестокости и нежности один. И он глубок. И мне жаль, что вы отказались от этого приключения. Никто не предложит вам ничего равного по глубине и опасности. Ускользнуть. И сейчас, когда моя любовь преобразовалась в светлую печаль, я бы хотел оставить вам завет. не забывайте чистить зубы перед тем, как ложиться в постель с новым любимым. Быть может, он не так влюблен, как я. Быть может, у него не хватит фантазии, чтобы преобразить этот запах в совсем иной. Зная вашу ранимость, предостерегаю вас. Я также мог бы вам дать еще несколько бесценных гигиенически-психологических советов, но лучше вам подорваться на этих минах самой. Я предвкушаю скандалы и кровавые разборки, к которым приведет ваша, назовем это так, оригинальность. Да, конечно, я просто-напросто брешу, но почему бы не поселить в вас червячок сомнения? Получилось, я надеюсь? Да-да, вы правы, я снова заболтался. Давайте вернемся в кафе. Хотя, мне кажется, вы уже бросили читать это письмо. Но сохраните и прочтите. Несколько мужчин спустя. Вы почувствовали, как легко можно приблизить того, кто вас все еще любит, пусть даже силой оскорбления и ненависти. И была близость. А на утро весеннее, стрекочущее птицами, зеленеющее деревьями утро. Со смехом, удивлением и равнодушием вы дали понять, что все случившееся было вам столь же безразлично, как цвет простыней, на которых вы лежали. Лежали. Да, все движения и положения вашего тела до сих пор вызывают в моем теле ломоту желаний. Когда вы позволили себя поцеловать и отвести, и положить, и лечь сверху, вы победили. Если бы вы водрузили между нами стену, вы бы оставили наше прошлое неприкосновенным и тем самым дали бы ему шанс вернуться во всей непостижимости и красоте. Но вы отправили наше сближение в область незначительного и случайного. А для того, кто пытается расшифровать каждый ваш жест, во всем видит намек и подтекст и всегда ищет что-то большее. Согласитесь, такой факт оглушителен. И тогда я понял. Одно из моих сердец, то, которое хранило вас, разбито. До той минуты, когда я поцеловал вас, оно было невредимо, и даже разлука не расколола его. Вести с озер. Я смотрел в ваши глаза и впервые не видел там себя. И я подумал, что такое забвение? И почему я так боюсь его? Поверите, что, испытывая этот страх, не найти себя в вас и пытаясь коснуться вашей ладони, я на минуту заснул. Да, зная меня, вы в это поверите. Но и во сне не прекращалась пламенная работа моей мысли. Я думал, что мы на самом деле забываем, когда нам кажется, что мы забыли. И что это значит? Ощущать себя забытым. Забвение — это когда часть твоей жизни уходит в небытие. То, что не держится в памяти, и тот, кого не держит в памяти, уходит из жизни в самом прямом смысле этого слова. В мгновение разрыва с человеком, который был тебе близок, смерть проявляет себя несомненно. Она есть. Ты сам, когда-то отраженный и запечатленный в душе другого, в его сознании исчезаешь. Крупная неприятность заключается в том, что я ощущаю этот процесс почти физически. Наверное, поэтому мне столь жаждущему, уж вы это знаете, как никто, любви людей и боящемуся смерти с детства доставляет такую боль любой разрыв. Само слово «разрыв» ужасно. В одной из летописей, кажется, славянских, есть притча о Черном озере, в котором страдают самые страшные грешники. Кто погружается на его дно, тех забывает Бог. Жуткие слова. Если соединять в своем сознании великое и малое, события значительные и неприметные, то вот что я бы предположил. Скорбь от разрыва с тем, кого ты по-настоящему любил, это весточка с озера, где Всевышний предается своим божественным играм, забывая нас. Все это мелькнуло в минутном сне, и, глядя, и гладя, я старался отогнать жалящие вопросы. Кто тот счастливчик, что не сознает своего счастья? Кто проник в ваши сны? Кто заставил вас перестать чувствовать, что даже одно прикосновение чужой руки к вашей, даже мысль об этом — измена мне? Когда ваша чувственность ускользнула от меня? Когда я перестал быть точкой отсчета, эротического, а значит и духовного? Где он? Где этот человек? Я ищу его и ничего так сильно не желаю, как не найти его. И вот я уже бегу за ним, за разлучником, разворачиваю его. Боже мой, ну и морда! И кричу прямо в нее. Ты получил ту, из-за которой я не сплю почти год, ту, которая разрушила две семьи и четыре сердца посредством меня, ту, которую я успокаивал ночью, когда она просыпалась от страшных снов. «Не тяни меня за рукав», — строго заявляет он. Боже мой, ну и голос, как скрежет тренажера. Но, конечно же, я не объективен. Продолжаю скандал. Одно прикосновение к ней вызывало эрекцию. Эрекция — поток мыслей. И в нашей любви рождалось все, кроме детей и денег. Все-все, кроме только них. Что за ответ я вижу в его будто заплывших жиром глазках? Это еще ужаснее, чем ваш уход. Он изумлен моим страданием. Он полагает, что вы не стоите таких волнений. Он вообще полагает, что волнений надо избегать. Как этот мужик с кастрированной душой добрался до вас? Не разумею, как говорил мой польский друг, прекрасный артист, с горечью наблюдая, как его красавица-подруга флиртует со святителем. «Не разумею!» — кричу я ему в рожу, а ноги мои дрожат, ведь я и правда не разумею, что он делает в вашей жизни, почему так запросто разгуливает по ней, с какой стати у него такой хозяйский вид. «Отпусти мой плащ и сойди с моей ноги!» Его голос суров. Он вырывается и поворачивается ко мне своей накачанной спиной. Плетусь, ускоряю шаг, бегу. «И что? И что? Ты придешь к ней, и она тебя поцелует? И что? И что? Ты снимешь с нее одежду?» «Нет, судя по твоей физиономии, ты сорвешь. А дальше? Все, что было моим, станет твоим? А я? Я ведь остался в ней. Выходит, ты и до меня доберешься? Тот-то я последнее время себя плохо чувствую. Тобой же землю надо копать». Удар. Сильный, но вместе с тем изящный и легкий. Такого я не ожидал от этого субъекта. Восхищаясь ударом, я лечу лицом в лужу. На выставке бульдозеров ты занял бы первое место. Кричу я ему с земли, поверженный, но не утративший достоинства. Он уходит, и походка его легка, и каждый шаг приближает его к вам. А я лежу на земле, и мне почему-то становится хорошо. Не поднимаясь, начинаю знакомиться с проходящей мимо очаровательной рыжей девушкой, и она улыбается мне, и, видимо, околоземные знакомства ей в новинку. Увидев, что ей максимум 20, решаю оставить прыщавую, а равно и гладкокожую молодежь в покое. Бог знает, от каких невзгод уберегло эту девочку мое плохое настроение, созданное вами. Так можно ли вспомнить не бывшее? А возможно, что это такое мерзкое бывшее, что инстинкт самосохранения советует отнести его к разряду неприятных, но неотступных фантазий. Кто его теперь разберет? И физические, и метафизические. Ах! Да, здесь надо воскликнуть именно так. Ах, моя самонадеянность! Мне так часто и быстро удавалось то, чего не могли другие. Мне так часто сходило с рук, так многое прощалось, так многое удавалось думать, делать и чувствовать одновременно. Я был так очарован хаосом собственных поступков, что забыл, напрочь забыл про необратимость. Но вот явились вы со своей нелюбовью, которую решили продемонстрировать, вручить мне, уйти и оставить меня с ней. И я понял, что есть пределы моим возможностям, что есть рубеж, что, невзирая на всю сложность чувств, жизнь проста, и нельзя сесть на коня и поскакать в четыре стороны сразу. А ведь мне это так часто удавалось, и физически, и метафизически. Прошу прощения за проявленное в конце, начале и середине фразы самолюбование. А чем же еще любоваться? Вас утром, обнаженный, не нахожу подле. Хотя будет ветер, который унесет вашего нового спутника в далекую страну, где когда-то приземлились Элли с Татошкой. И тогда случайно и закономерно явлюсь я, и снова будет весело и больно, высоко и жутко, легко и тяжело. И снова твой пот, твои губы, и снова страсть и наслаждение, и боль. Это вырвавшаяся ты после поцелуя в кафе лишь на миг зазвучала, как раньше. А пока твое «ты» холоднее, чем «вы». Но зачем приближать прошлое и торопить будущее? Останемся в отчаянно очевидном настоящем. Ведь оно оказалось хуже, чем я думал, начиная писать это письмо. Забыл, как это пишется. А потом наступило то, что в мещанской драме назвали бы счастливым финалом, а в нашей истории может именоваться только катастрофой. Как говорили древние греки, прошлое не могут изменить даже боги. Вот что добавил бы я. Прошлое — единственное, чего не могут отнять даже боги. Но один час моего прошлого я попросил бы уничтожить, погрузить в то самое богом забытое озеро. Ведь случилось непоправимое. ваш приход, желание все вернуть и глаза, в которых печаль смешалась со слезами. И все настойчивее звучал мотив «Вернись». Все слова и жесты звали меня. Вы пожелали прекратить наше приключение. Зачем? Ведь мы давно попали в ситуацию, которая не может закончиться мирной жизнью. Вы открыли, что исток вашего равнодушия — не угасающий интерес, а холод — следствие неостывающей страсти. Нет, не страсти. Это ушло. Но того чувства близости, которое не исчезает даже во сне, а это покрепче, чем страсть. Но противоречия, которые вы продемонстрировали, мне неприятны. Ведь они банальны. Более того, от них веет расчетом. И так все встало на свои места. Приключение завершилось. Как сказал один из героев Кундеры, теперь ваши ботинки пойдут по свету немного грустнее. Одна из линий жизни, очаровательно рассыпанная на отдельные мгновения, собралась в историю простенькую, как песенка об угасшей любви. А раз ваше возвращение положило конец нашей истории, то пора закончиться и моему длинному многословному письму. Теперь мои слова больше не принадлежат вам. Эти были последними.
Это был фрагмент из книги Артура Соломонова «Натан. Расследование в шести картинах». Сатирический роман о похождениях говорящего енота и его друга Натана Эппельбаума можно заказать на сайте «Эхо книги» с доставкой по Европе.